Януш Корчик. Воспитательные моменты. Пятый день. Дудук хвалит Стефана. Трудолюбив. Когда я был в мастерской, он пилил. Я не мог спокойно смотреть. Доска ездит во все стороны, тупая пила прыгает по доске, так он может легко порезать руку. Но я ничего не говорю. Бессмысленно говорить, чтобы был осторожным. Ведь и так, не выходи босиком во двор, не пей сырой воды, тебе не холодно, живот не болит. Вот это-то и делает наших детей эгоистами, развращает их и оглупляет. Из мастерской он вернулся в 6 часов. Не хочет ехать в воскресенье в Тарнополь. Зачем? Неделя прошла, и опять ехать? Пан Валенты тоже с нами поедет, мы там долго будем? Не хочет писать брату письмо. Я же его увижу. А вдруг не застанешь его дома? Ладно уж, пускай. С чего начнешь письмо? Слава Иисусу Христу. А дальше? Почем я знаю? Напишешь, что ты хворал? Нет. Я еле удержался от иронического вопроса. Ну, а о пирожках с повидлом и зельца? Письмо короткое. Я работаю в столярной мастерской, работа мне нравится, пан доктор учит меня читать и считать, можешь быть за меня спокойным. Как подпишешь? Стефан Загородник. А может, напишешь «сердечно обнимаю и целую»? Не, не надо. Почему? Шепотом. Мне стыдно. Я предлагаю, ты сам перепишешь начисто, или сначала я, а ты уже с моего листка перепишешь. Даю ему бумагу и конверт. 2 раза начинал, не вышло. Сколько бумаги испортил. Ладно, завтра с моего листка перепишет. Мы решали арифметические задачки 1,5 часа без перерыва. Хватит уже? Нет, до конца страницы. Кто знает, не является ли задачник самым лучшим учебником для упражнений в чтении. Задачи, загадки, шарады, шуточные вопросы. Ребенок не только должен, он хочет понять. А впрочем, не знаю, может быть, раздвоение внимания нежелательно? Достаточно того, что на сегодняшнем уроке задачки вытеснили и заменили чтение. Сколько вы папирос курите? Наверное, 50? Нет, 20. Курить вредно. Один мальчик подул на бумагу, и бумага стала желтая. Когда в папироске вата, то дым задерживается. А ты уже когда-нибудь курил? А почему бы и нет? В приюте? Нет, когда я с братом жил. А откуда брал? Ну, когда лежали на столе или на шкафу. А у вас кружится голова? Наверное, немножко кружится. А у меня кружилось. Я не хочу привыкать к курению. Пауза. Правда, что когда будет тепло, поедем на лошадях? Для него это важно, помнит обещание. Лучше, если бы мы не ездили, а стояли на месте. Нет, я думал, в Тарнополь. Лошади боятся автомобилей. Ну так что, если даже немного и понесет, а если на дыбы встанет? Я рассказываю, как под Ломжей лошадь чуть было не свалилась с высокой горы. Стефан идет спать. Я завожу часы. Правда, есть часы, которые заводятся в обе стороны. Я ему показываю, что и мои часы заводятся в обе стороны. Принимаюсь писать, надо привести в порядок записи. «Пан доктор, я вставил новое перо, а то царапало бумагу». «Быстро испортилось, ты чиркал им по столу, а от дерева кончик тупится». Только сейчас, мимоходом, я указал на неправильные действия. Я многократно убеждался, что сделанные так замечания значительно ценнее. Тишина. «Почему вы, пан доктор, столько листков порвали?» Объясняю, что такое запись в спешке и что обработка записей. Например, я записал о больном кашель, температура. А потом, когда у меня есть время, я пишу уже как следует. Моя мама кашляла, харкала кровью. Был цирюльник и сказал, что это ничего. А потом мама ходила в больницу, пока не умерла. Вздох, потом зевок. Вздох подражания. Так принято, вздыхать, вспоминая умерших. 6-й день. Едва успел выпить чай, как побежал в мастерскую. Мелькнул на мгновение за обедом, вернулся в 6. Я начал очень интересный опыт. Смотрю на часы, как долго он читает данный рассказ, и отмечаю, сколько сделал ошибок. Не поправляя его во время чтения, а только после того, как окончит. Он читает 2 раза. Первый раз 4 минуты 35 секунд и 8 ошибок, второй раз 3 минуты 50 секунд и только 6 ошибок. Скандал из-за лошади. Мы играем в шахматы, в приюте были мальчики, которые хорошо играли, с ним они не хотели играть. Кто захочет играть, коли я не умею? Однако он набрался от них манер хорошего игрока, то есть перед тем, как переставить, перебирает в воздухе пальцами, чтобы как ястреб упасть на пешку противника. То он причмокивает, то небрежно толкает ее ногтем с презрительным выражением лица и пренебрежительно выпятив губы. Эти манеры неприятны даже у хорошего игрока, а уж тем более у плохого, играя с которым я иногда предлагаю ему ничью, чтобы подбодрить. Играем. И вдруг: «Пожалуйста, поезжайте завтра поездом, а я с Валентом на лошади». «Глупенький, ты что думаешь, кони для того, чтобы на них кататься? А впрочем, попроси полковника». «А даст? Фигу даст». «Ну, ваш ход». Говорит это раздраженно, начинает играть нечестно, решив выиграть любой ценой. Отомстить. «Куда поставили?» «Ну, скорее, ишь, какой вы умный». Я делаю вид, что не замечаю, но играю внимательно, чтобы, несмотря на его жульничество, выиграть, наказать его. «Вот увидите, что проиграете». «Ты проиграешь, потому что играешь нечестно», — говорю я спокойно, но твердо. «Если свою волю подчинить воле ребенка, должно вкрасться неуважение. Надо отстаивать свой авторитет фактами, без нравоучений». Фигур осталось немного. Я наношу ему чувствительный удар, теряя дамку. «Не умею играть дамками», — говорит он, смирившись. «И пешками еще хорошо не играешь, но научишься». Когда я мыл руки, он поливал мне из кружки, подал полотенце, сказал, чтобы я пил чай, а то отстынет. Не произнеся ни единого слова, я высказал свою обиду, а он очень тонко попросил прощения за недоброе чувство ко мне. В этой ссоре из-за лошади, кроме гнева, было и неуважение. Откуда оно взялось, где его источник? Может быть, в моем «что ты хочешь» считать, читать, писать? Может, это его раздражает? Дети любят некоторое принуждение. Это им облегчает борьбу с внутренним сопротивлением, экономит усилия выбора. Решение — это изнурительный труд добровольных жертв при повышенной ответственности за результат. Приказ обязывает только внешне, свободный выбор — внутренне. Если предоставить им решающий голос, ты или глуп и не знаешь, или ленив и не хочешь. Откуда это еще легкое облачко пренебрежения? Ему я даю баранки, сам ем черный хлеб. Уже два раза он уговаривал меня взять баранок, а сам взял себе получше пропеченные. Никто его не учил лицемерию этих светских малюсеньких жертв, которые должны показывать готовность к настоящим большим жертвам. Эта мелочь, этот пустяк, который я назвал ссорой из-за лошади, доказывает, что я добился своего. Он осмелел, теперь я могу исподволь начать его воспитывать. Собираю материал для этой беседы. Вечером я осматриваю его грязную рубашку и, конечно, вошь. «Что там было?» — в голосе беспокойство. «Вошь. Ведь в приюте просто не меняли, одеяла такие грязные». «Ничего, наверное, больше не будет. А почему не меняли простыни?» «Не знаю, наверное, им не хотелось стирать». Первый разговор о приюте. «Санитаров ребята не боятся, а солдата боятся». «Нет, солдаты тоже не бьют, потому что бить нельзя, воспитательница бы на него рассердилась. Иногда только солдат раскричится и даст ремнем, но бить не бьет». «А ты когда-нибудь получал ремнем?» «А почему и нет?» «Так это выглядит. Не бьют, а бьют». И все-таки Стефан прав. Не бьют, нельзя бить. Солдат кричит, наверное, грозится, но редко, в исключительном случае, тайком ударят ремнем. Раньше я смеялся над этой внешне нелогичной речью. Я перестал смеяться примерно 3 года назад, когда Лейбус сказал: «Я очень люблю кататься на лодке». «А ты когда-нибудь катался?» «Нет, никогда в жизни». Самое большее — это не точно выраженная мысль, а не отсутствие логики. Он уверен, что это приятно. 7-й день. У Чекова были гости, карты. Ужин запоздал. Валенты был дежурным в столовой. Злой выхожу около 12 часов. Возвращаюсь в избу, зажигаю лампу. Стефана нет. Какого черта? Выхожу, в дверях сталкиваюсь со Стефаном. «Где ты был?» «На кухне. Я выходил, смотрел в окно, а вы сидите. Наконец, гляжу, вас нет. Так бежал, чтобы вас догнать». «Ты боялся?» «А чего бояться-то?» «Нет, не боялся. Ждал, смотрел, бежал, чтобы вместе. 2 года я не видел никого из своих. Полгода тому назад письмо, короткое, жесткое, случайно прорвавшееся сквозь кордон штыков, цензуры и шпионов. И вот я опять не один. Я испытал чувство безграничной благодарности к этому ребенку. Ничего в нем нет выдающегося, ничего, чтобы привлекало, приковывало внимание. Простое лицо, в фигуре ничего особенного, ум посредственный, бедное воображение, полное отсутствие чувствительности, ничего из того, что украшает ребенка. Но в этом незаметном ребенке, как в неприглядном кустике, говорит природа, ее извечные законы. Бог. Спасибо тебе, что ты именно такой. Так себе. Сыночек мой, — подумал я нежно. Как поблагодарить его? Послушай, Стефан, когда у тебя есть вопросы или какие-нибудь огорчения, или тебе чего-то хочется, скажи мне. Я не люблю надоедать. Я объясняю, что это не так. Если нельзя, то я тебе скажу, что нельзя. Объясню. Например, с лошадью. На лошадях возят дрова, хлеб, больных. Я хочу, чтобы вы мне баранок принесли. Ладно, будут тебе баранки. Как раз сегодня кончился запас, который я хранил на случай диеты. Мы поехали в Тарнополь на санях. Стефан какой-то грустный. Ни одного из тех детских восклицаний, которые заставляют нас видеть то, чего мы уже не замечаем, и вспоминать то, что мы когда-то ясно-ясно видели. Стефан должен был идти с Валентом в костел, потом Стефан к брату, а Валенты за покупками. Мне надо было поискать окулиста, который будто бы был в каком-то военном госпитале. Встретимся в приюте. По дороге Стефан несколько раз меняет решение. Сначала он пойдет в приют, нет, сначала к брату, нет, он хочет идти с Валентом. В приюте его подозвала воспитательница. Он стал каким-то странно тупым и бесцветным, отвечает на вопросы тихим, апатичным голосом. Только когда мы вышли, я понял, почему он не хотел ехать в Тарнополь, почему в пути был невесел, почему так скоро сказал «ну идем же», когда я вышел из комнаты воспитательницы. Стефан боялся, что я его там оставлю. Нужно купить чайник. Я пойду с паном Валентым, я знаю, где можно купить. Вынимаю кошелек. Ох, Валик, не пан Валенты, получит 10 рублей, и мы себе купим пирожных. Этот его задорный тон должен был означать: «Вовсе я не боялся, я знал, что вы меня тут не оставите». Удивительно неохотно он говорит о брате. Не знаю почему. Не хочет, чтобы я встретился с братом. Что это может значить? Читает. Кончил. Сколько я сделал ошибок? Угадай. 5. Нет, только 4. Это на 2 меньше, чем в первый раз. Прочел неверно и сразу поправился. Сам. Вы это тоже считаете? Один и тот же стишок в первый раз он читал 20 секунд, во второй раз 15 секунд, в третий тоже 15. А скорее его нельзя прочитать? Старается читать быстро. Стра, ста, старушка. И быстро переворачивает страницу, чтобы не терять время. Стихотворение «Висла» вчера читал 3 раза, сегодня 4. Результат чрезвычайно любопытен. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 11 секунд. Сегодня 11 секунд, 10 секунд, 7 секунд, 6 секунд. Стихотворение «Сиротка» то же самое. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 15 секунд. Сегодня 15 секунд, 12 секунд, 10 секунд. Достигнутое во время вчерашнего третьего чтения умение полностью сохранилось. Записываю в виде дроби. Числитель — число секунд, знаменатель — число ошибок. Итак, 24 третьих равно 24 секунды, 3 ошибки. Исходя из этого, я оцениваю время работы и ее качество и могу отказаться от отметки по чтению. Читая, Стефан сбился на слове «песенка», потерял много времени и прервал чтение. Это получится долго. Валенты заметил это как с лошадью, споткнется и не может потом сдвинуться с места. Я позволил Стефану начать заново.